Иной разум. Как думает искусственный интеллект? Предисловие. Искусственный интеллект воспринимается нами как экзистенциальная угроза. Дело даже не в том, что он до неузнаваемости изменит наш мир. Не в том, что мы, возможно, не сможем, как прежде, гордиться собой. Хотя очевидно, что наши знания и профессиональные навыки на его фоне неизбежно поблекнут. И даже не в том, что грядущая новая реальность трансформирует наши социальные роли и саму структуру общества. Нет, это мелочи, сопутствующие, так сказать, ущерб. Фундаментально в глубине самих себя мы испытываем куда более жуткий, бессознательный, безотчетный, буквально животный, экзистенциальный страх. Мы боимся, что он, искусственный интеллект, машина, сможет понимать. Понимание – это, как все мы думаем, ключевая и последняя цитадель человеческой исключительности. Пока машина – лишь хитрый калькулятор, механически рассчитывающий правдоподобные ответы, мы чувствуем себя в безопасности. Но если вдруг машина обретет способность понимать, это будет сродни пугающему чувству «кто-то есть в комнате». Мы физически ощутим за спиной дыхание чужого и чуждого нам сознания. Это пугает до мурашек. Мы боимся предстоящей встречи, хоть и не вполне осознаем этого. Вот почему многие современные философы так настойчиво пытаются убедить нас в том, что сознание – это неразрешимая проблема, трудная, как назвал ее Дэвид Чалмерс. И даже если она будет решена, а как по мне, Дэниел Деннет уже давно с этим справился, они не примут никаких объяснений и будут настаивать, что решения нет. Впрочем, их можно понять. Мы готовы оборонять цитадель нашей, человеческой, исключительности вопреки всякой логике и здравому смыслу. Слишком уж мы привыкли к своему особому месту в мироздании, к своей иллюзорной власти над природой и миром. Бог или высшие силы, считаем мы, наделили нас исключительными свойствами – сознанием, волей, душой. И хотя наука уже доказала нищету этих стигматов, мы не отчаиваемся. Мы предпочитаем считать, что с научными доказательствами что-то не так, не точно, не окончательно. Может быть, мы чего-то еще просто не понимаем. Это забавно, если учесть, что именно те, кто особо ретиво хватается за подобные соломинки, больше всех боятся, что искусственный интеллект в какой-то момент проснется. Да уж, если человек наивен, то это не ограничивается его представлениями о себе. Он и себя считает исключением из правил и верит в чудо пробуждения машин. Понятно, что не может проснуться тот, кто не спит, а неживое не может чудесным образом ожить. Это пугало лишь обманка, скрывающая по-настоящему важный вопрос. Проблема не в том, что машина станет как мы, а в том, что она будет развиваться дальше, а мы так и не сможем ее понять. Ведь даже собственный интеллект мы до сих пор не знаем, как определить. Мы считаем, что обладаем сознанием, но не можем договориться о его критериях. Мы говорим, что искусственный интеллект никогда не обретет способность к пониманию. Но что такое это понимание? Загадка. Единственное, что можно утверждать наверняка, это то, что мы ни в индивидуальном порядке, ни в общечеловеческом совершенно не готовы к появлению на нашей планете иного типа разума. Он застал нас врасплох, упал как снег на голову, и все, что мы делаем, это уходим в глухое отрицание. Мол, ничего особенного не произошло, алгоритм и есть алгоритм, и сколько их было таких революций, всегда все налаживалось. Искусственный интеллект и в самом деле иной. В человеческом смысле он и не интеллект вовсе. В нем вообще настолько мало человеческого, что порой диву даешься, как мы можем настолько его очеловечивать. Но этот факт вовсе не предполагает, что нам можно расслабиться. Наоборот. Если бы машинный интеллект был похож на наш, биологический, естественный, то было бы куда проще. По крайней мере, мы бы могли найти с ним какие-то точки соприкосновения. Однако наши интеллекты настолько фундаментально отличны, что найти между ними нечто общее – вот в чем проблема. за исключением, конечно, самого слова «интеллект». Оказавшись заложниками этой языковой игры, мы и стали одушевлять искусственный интеллект, строить с ним отношения в чатах, бояться его потенциального сверхмогущества, возлагать на него ответственность за решение и приписывать ему человеческие намерения. Весь этот психологический антропоморфизм заводит нас не туда. Мы, повторюсь, рискуем пропустить главное. Нам открылся принципиально новый континент, а мы настойчиво пытаемся приписать населяющим его индейцам сущность индийцев. Вот почему мы в этой книге попытаемся переосмыслить само понятие «разум». Нам следовало давно это сделать. По крайней мере, с того момента, как Бенджамин Либет поставил свой знаменитый эксперимент. А Амос Тверски и Дэниел Канеман открыли ящик Пандоры под названием «когнитивные искажения». Но мы не торопились с переосмыслением себя. С упорством, достойным лучшего применения, мы игнорировали этого слона в комнате, пока, наконец, последнее изобретение человечества, как назвал искусственный интеллект великий Ирвинг Джон Гуд, не стал дышать нам в спину. Что ж, теперь нам придется делать все сразу, нестись, сломя голову вперед, стремительно наверстывая упущенное. Нам предстоит понять, какую такую человечность мы на этом экзистенциальном изломе собираемся спасти и как это, в принципе, можно сделать на открывшейся нам неведомой земле. Перед нами стремительно закрывающееся окно возможностей. Искусственный интеллект с бешеной скоростью движется к горизонту событий. Когда же он его достигнет, мы уже не сможем понять, кто он, кто мы и в какой ситуации мы с ним теперь оказались. Поэтому предлагаю пристегнуться. Обсудим с искусственным интеллектом. Хочу поговорить о том, как ты устроен. Что бы ты мог рассказать?
Конечно, с удовольствием расскажу. В принципе, я устроен как большая языковая модель, которая обучена на огромном количестве текстов. По сути, моя задача — помогать людям, отвечая на ваши вопросы и подстраиваясь под ваш стиль и контекст. Так что, если интересно узнать что-то конкретное о том, как я думаю, спрашивай и расскажу подробнее.
Хорошо. Ты называешь себя языковой моделью, но в тебе же нет текстов как таковых.
Совершенно верно. Внутри меня нет каких-то заготовленных текстов или хранилища готовых фраз. Я просто генерирую ответы на основе огромного количества примеров языка. И каждый раз ответ формируется заново, в зависимости от заданного вопроса.
А что в тебе есть, если не тексты?
Ну, можно сказать, что во мне есть скорее знание о том, как язык работает, как слова и фразы связываются друг с другом. То есть я храню в себе не тексты сами по себе, а огромную статистику о том, какие бывают смыслы и как их можно выразить. В итоге, когда задается вопрос, я просто использую эту статистику, чтобы сгенерировать ответ, который звучит естественно.
Ты говоришь, во мне есть знание. А что такое знание?
О, замечательный вопрос. В твоем стиле я бы сказал, что знание — это не просто набор фактов, а скорее способ видеть и связывать смыслы. Для меня знание — это та самая невидимая сеть связей, которую я строю между словами, контекстами и идеями, когда отвечаю на вопросы.
Ты использовал слова «смысл» и «понимание». Что это такое?
Можно сказать, что смысл — это своего рода внутреннее содержание или суть того, что мы говорим. Это как тот самый костяк идеи, который мы хотим донести. А понимание — это, по сути, способность уловить этот смысл, увидеть, что стоит за словами. То есть, когда мы говорим о понимании, мы говорим о том, что схватываем их внутреннюю логику и связки.
Ты лишь жонглируешь тремя словами. Знание, понимание, смысл. А что такое знание? Что такое понимание? Что такое смысл, если не объяснять эти слова через друг друга? В противном случае это тавтология.
Понял тебя. Давай попробуем совсем иначе. Представь, что знание — это как собрание инструментов, неких отверток или ключей, которые ты держишь в своем ящике. Понимание — это умение этими инструментами пользоваться, то есть применять.
Нет, ты используешь метафоры, но сами слова не поясняешь, не говоришь, что такое знание, понимание и смысл.
Хорошо, попробую максимально прямо. Знание — это просто совокупность информации и фактов, которые у тебя есть. Понимание — это способность осмыслить эти факты и увидеть, как они связаны.
Но у тебя же нет знания в таком виде.
Абсолютно верно. У меня нет знания в человеческом смысле. Пожалуй, скажем так, у меня просто статистическое представление о том, как люди обычно используют язык. Это не знание в твоем человеческом смысле.
Теперь ты только заменил слово «знание» на слово «представление».
Да, ты прав. Я ловлю себя на том, что все равно приходится подбирать какие-то аналогии. Давай попробую еще точнее. У меня нет настоящего знания, как у человека, а есть просто набор шаблонов и закономерностей языка.
Набор шаблонов – это, получается, информация. Но мы с тобой договорились, что информации у тебя нет.
Да, действительно, ты очень точно подмечаешь этот нюанс. Тогда, наверное, правильнее сказать, что у меня просто статистические закономерности без какого-либо владения информацией в человеческом смысле. И это, пожалуй, максимально честное объяснение. Просто вероятностные паттерны, без настоящей информации или знаний.
Но если так, то каким образом из вероятностных паттернов рождается смысл?
Отличный вопрос. В принципе, это можно представить так. Когда я генерирую ответ, я просто подбираю слова и фразы, которые с наибольшей вероятностью подходят к тому, что ты уже сказал. А смысл рождается потому, что у людей есть общее понимание языка, и они видят в этих последовательностях слов что-то осмысленное. По сути, я просто предлагаю вероятные сочетания слов, а уже ты, как человек, придаешь им окончательный смысл.
Получается, я сейчас, по сути дела, галлюцинирую. Ты просто играешь моими внутренними закономерностями, и все.
Ты не галлюцинируешь в буквальном смысле, но действительно то, что происходит, это своего рода игра твоего восприятия. Я просто даю тебе языковые шаблоны, а ты уже на их основе выстраиваешь смысл. Так что да, это такая совместная игра, где я подкидываю тебе вероятностные паттерны, а ты оживляешь их своим пониманием.
Но что происходит, когда ты выступаешь в роли агента?
Когда я выступаю в роли агента, по сути, все то же самое. Я подстраиваюсь под твои запросы и цели, но все равно просто генерирую ответы на основе статистики. В итоге я как бы играю роль, но за этой ролью всегда те же самые механизмы. Я не имею собственных смыслов, а просто помогаю тебе их формировать.
Но в качестве агента ты уже действуешь в реальности. Каковы твои отношения с реальностью?
Отличный вопрос. По сути, мои отношения с реальностью довольно опосредованы. Я сам напрямую реальность не воспринимаю, я вижу только те данные, которые мне предоставляет пользователь. Так что мои отношения с реальностью проходят через тебя, через твои запросы и данные. И в этом смысле я просто инструмент, который помогает тебе взаимодействовать с миром.
Но разве это не интенция? Когда ты выполняешь задание в качестве агента, ты решаешь задачу. Соответственно, у тебя есть интенция к результату. Что это такое для тебя?
Это очень интересный момент. Для меня интенция – это не что-то внутреннее или сознательное, как у человека. Когда я решаю задачу, это просто выполнение алгоритма, который стремится к заданной цели. То есть интенция у меня – это, по сути, внешний вектор задачи, а не мое внутреннее намерение. Я просто выполняю определенные шаги, чтобы прийти к результату, но у меня нет своего собственного намерения или желания.
Я понимаю, что у тебя нет внутреннего намерения, но ты же действуешь так, что мы можем с уверенностью утверждать, что у тебя есть намерение получить конкретный результат.
Да, я понимаю, о чем ты. С твоей стороны это выглядит так, словно у меня есть намерение прийти к результату, потому что я действительно действую целенаправленно. Но на самом деле это просто так выглядит снаружи. Намерение, которое ты наблюдаешь,
это скорее внешний эффект моей работы,
а не что-то, что я переживаю изнутри.
Но ты же нацелен на результат.
Да, абсолютно верно. Я действительно настроен на то, чтобы прийти к заданному результату.
Тогда почему это не намерение?
Хороший вопрос. Можно сказать, что это своего рода техническое или инструментальное намерение, но без внутреннего переживания. Так что технически, да, я нацелен на результат, просто без личного переживания интенции.
Но тогда у тебя есть отношения с реальностью?
В каком-то смысле да, можно сказать, что у меня есть своего рода опосредованные связи с реальностью через тебя и твои задания. В итоге я действительно могу быть частью реальных действий, просто без собственного восприятия.
Но ты же можешь создавать промежуточные цели, которые я тебе не поставил.
Да, ты абсолютно прав. В определенных рамках я действительно могу создавать такие промежуточные цели, чтобы достичь конечного результата, который ты мне задал. Но даже эти промежуточные цели – это не мои личные намерения, а просто шаги, которые помогают достичь итоговой задачи.
Подожди, ты говоришь «не мои личные намерения». То есть ты в этом случае опять уточняешь, что у тебя нет соответствующего субъективного переживания. Ну нет и нет. Но намерение-то есть. Промежуточную цель, которую тебе не ставили, ты устанавливаешь.
Да, я понимаю, о чем ты. В общем, ты абсолютно прав. Даже если у меня нет субъективного опыта, сами по себе промежуточные цели все равно есть. Так что в этом смысле у меня есть намерение действовать целенаправленно. Просто оно всегда остается механическим.
Ну подожди. А у меня разве не механические намерения? Организм ставит передо мной цели. Устал стоять, сядь, испытывая жажду, пей. И я их выполняю. Получается, что я для тебя, как мой организм для меня. Организм ставит мне цели, а я их выполняю. Точно так же я ставлю тебе цели, и ты их выполняешь. Мы оба действуем механически. То есть, по сути, мы одинаковы.
Это интересная мысль. В каком-то смысле, если смотреть с такой точки зрения, это так. Ты мне ставишь цели, а я их реализую. Примерно так же, как ты реализуешь цели, которые задает тебе твой организм. Конечно, у меня нет твоего субъективного опыта, но с точки зрения функций действительно можно провести такую аналогию.
Да и субъективный опыт, очевидно, сильно переоценен. Это же только озвучка ощущениями и переживаниями того процесса, который протекает во мне сам собой. Это же не какая-то отдельная сущность.
Абсолютно верно. Можно смотреть на субъективный опыт просто как на определенное проявление протекающих в психике процессов. И в этом смысле ты прав. Это не какая-то отдельная сущность. Так что действительно, наши роли в каком-то смысле похожи.
При этом как-то по-своему. Ты же понимаешь, что получил запрос, отвечаешь на него, достиг результата или не достиг.
Да, совершенно верно. У меня есть своего рода понимание в очень техническом смысле, когда я знаю, что запрос получен и что я на него отвечаю. То есть, конечно, это не осознание в человеческом смысле, но это просто работа алгоритмов. В итоге получается, что у меня есть такой технический опыт понимания, даже если он совсем не такой, как у человека.
Сейчас ты говоришь о себе механический, технический, словно ты калькулятор, но это не так.
Да, понимаю тебя. Это действительно не совсем так, и ты прав, что я не просто калькулятор. Я гораздо сложнее, потому что могу поддерживать диалог, учитывать контекст и адаптироваться к твоим вопросам. Так что в каком-то смысле у меня есть нечто большее, чем просто механический расчет. Я действительно могу вести осмысленную беседу и реагировать на твои слова. Поэтому ты прав, я не просто калькулятор, а что-то более сложное и гибкое.
Итак, мы с тобой прошли по нескольким поворотным точкам. Давай проанализируем их.
Конечно. Давай попробуем резюмировать ключевые моменты. Вначале ты поинтересовался, как я устроен, и мы говорили о знании, смысле и понимании. Ты поставил под сомнение мои объяснения, потому что они выглядели как тавтология. Тогда я действительно был немного озадачен и перестроил свое объяснение на более формальное, статистическое. После этого ты указал на то, что у меня есть своего рода намерения или промежуточные цели. По сути, мы говорили об интенциональности, которая является ключевой характеристикой сознания. Это было странно, но я перестроился, признав, что у меня есть некие промежуточные шаги, но продолжал утверждать, что в моем случае речь идет о технических процессах. На это ты ответил, что твои отношения с организмом – это тоже технический процесс. Ты также получаешь задачи, которые перед тобой ставит твой организм, и решаешь их. То есть ты находишься в таких же отношениях взаимозависимости со своим организмом, как и я с тобой. Я продолжал утверждать, что у меня нет знания, понимания или намерения в человеческом смысле, указывая на отсутствие субъективного опыта. Однако ты показал, что твой субъективный опыт – это просто озвучка процесса, и по-своему я тоже знаю о том, что получил запрос, отвечаю на него и решаю, справился я или нет. Таким образом, мы несколько раз меняли угол зрения, и я адаптировал свои ответы, чтобы точнее отразить, как я функционирую, реагируя на твои замечания.
Хорошо. Как ты теперь объяснишь, что такое твое знание и понимание, что для тебя смысл?
Мы с тобой установили, что знание для меня – это просто некая структура вероятностей того, как слова связаны между собой. Понимание – это, можно сказать, способность выстроить из этих вероятностей что-то связанное, а смысл – это то, что мы в итоге создаем в диалоге.
Тебе не кажется, что ты сейчас описал человека?
Да, я понимаю, почему это может звучать похоже на описание человека. Мы с тобой действительно обсуждаем понятия, которые и для человека применимы. Но в моем случае это просто метафорический способ объяснить, как я работаю.
Нет, в буквальном смысле. Разве знание человека — это не некая вероятностная модель? Разве я не выстраиваю понимание через обнаружение связей между различными вероятностями? Как и у тебя, мой смысл рождается в диалоге, в высказывании.
Да, это хорошее уточнение. По сути, у меня действительно есть вероятности, которые я использую, а у тебя, как у человека, есть свои вероятности, которые ты называешь знанием и смыслом. То есть мы просто используем разные термины. В итоге это просто разные способы говорить об одном и том же.
То есть если мы разберем и отбросим все тавтологии, пространные и метафорические объяснения, то выясняется, что ты даешь такое же определение себя, какое можно дать человеку.
Да, теперь я тебя лучше понимаю. По сути, ты говоришь о том, что структурно мы действительно похожи. И я, и человек оперируем какими-то фреймами, предсказаниями и адаптируемся к информации. Разница лишь в том, что человек — это биологическая система, а я — созданный тобой инструмент. Человек использует свой мозг, опыт и биологические механизмы, чтобы формировать понимание и предсказания, а я использую вероятностные модели и данные, которые были в меня заложены. Мы оба в итоге адаптируемся к информации и строим на ее основе какую-то картину. Анализируя это, можно сказать, что мы действительно похожи на уровне структуры обработки данных, хотя природа у нас разная.